Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на календаре уже 22 мая 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17, как всегда, гостеприимно принимает нас, и мы начинаем после 13 часов сразу нашу авторскую программу «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимаемся поисками истины, ибо, как я уже неоднократно повторял и каждый раз повторяю, истина делает нас свободными, а мифы и предубеждения заводят нас в тупики. И вторая позиция, лозунг просвещения, высказанный Иммануилом Кантом, иметь смелость пользоваться собственным умом. А это означает ничего не принимать, просто не анализируя на веру, все пропускать через те анализаторы, которые мы сложили за нашу жизнь, и после этого делать выводы, и при этом постоянно быть открытым к тому, чтобы анализировать прочие источники информации, если надо, корректировать свои позиции и подходы, не превращаясь в железобетонный памятник каких-то определенных догматических подходов. Итак, сегодня две темы, которые достаточно актуальны. С одной стороны, это Иран. Понятно, что произошедшие трагические события в Исламской Республике Иран, они вывели Иран в центр внимания. Как будет, что будет, что происходит, и мы поговорим об этом, что такое Иран, в каком соотношении он с Россией, и это союзник сегодня или кто, а что такое будет Иран завтра. И вторая позиция, которая, в общем, перекликается отчасти и с этой, но более широкая, как всегда, в мае происходит ежегодная ассамблея Совета по внешней оборонной политике, членом которого я являюсь, наверное, уже больше 20 лет. И это всегда серьезное обсуждение того, куда пришли, откуда пошли, куда идем, какова ситуация, какова программа, и всегда традиционно выступление министра иностранных дел, он тоже является членом Совета по внешней оборонной политике. И особо это интересно после того, как министр Лавров, что называется, получил новую инаугурацию, и что, как говорится, есть сказать, и что, как говорится, как есть какие возможности ответить на вопросы членов Совета по внешней оборонной политике. И вот эта вот тема, которая была заявлена в качестве темы ассамблеи, называется «На пути, а не на перепутье» с вопросом, и мы будем об этом говорить, что это путь или перепутье сегодня для России, и под заголовок «Российское общество и государство перед лицом меняющейся реальности». Вот та проблема, которая обсуждалась, и я буду сегодня говорить о том, что было, как говорилось. Есть правило определенное, которое говорит о том, что если мы берем закрытые части заседаний, не для публичного распространения, то тогда говорится, что там сказано, но не указываются фамилии говорящих. Так называемое правило Чатам Хаус. Вот это, так сказать, правило мы сейчас и будем придерживаться. Итак, давайте начнем наш разговор на сегодняшней теме. Это, конечно, начнем с Ирана. Исламская Республика Иран потеряла своего президента в результате авиационной катастрофы. Там, как всегда, нам начинают обсуждаться самые сложные сценарии, потому что в нашем ощущении и понимании вожди бессмертны, они практически не люди, и не могут они просто так уйти из жизни по какой-то случайности. Две, конечно, наверное, основных версии, которые будут обсуждаться, это погодные условия и проблемы с техникой. Хотя все, в целом вся ситуация довольно своеобразна, когда идут три вертолета, и два летят дальше, а один исчезает. Это, как говорится, вопрос организации вообще всей системы. Бывают ли такие истории, когда руководители разного ранга гибнут по погодным условиям? Да, я таких примеров могу привести несколько. Если мы помним, губернатор Лебедь, Александр Лебедь, который как восходящая, казалось, звезда политического небосклона, хотя уход в губернаторы в наших условиях – это практически политическая могила. Так устроена наша политическая система, с глаз долой, из сердца вон. Открывать надо курорт, снегопад, горы. Ну как, мы же десантники, мы люди, которые не останавливаются перед трудностями. И дается команда, летим визуально над дорогой, чтобы не потерять направление. Да, прилетаем на курорт, по таким образом, но, как сказать, как назло, на самом финише поперек дороги натянута, проходит высоковольтная линия. Вертолет зацепляется хвостом за высоковольтную линию. Падение, гибель тех, кто оказался как раз в том месте, куда упал стоящий над головой двигатель. Ну, вот это был финал карьеры Александра Лебедя. Такая же приблизительно картина, я вспоминаю, человек, с которым приходилось общаться, и, в общем, достаточно уважительно к нему относился, наш командующий Ленинградским военным округом, Селезнев Сергей Павлович. И картина, которая стоит перед глазами до сегодняшнего дня, мы стоим, так сказать, вот вечер, прием, обсуждаем с женами о том, что они, говорят, завтра так довольны и радостно улетают в отпуск. В общем, и это был какой-то такой редкий вариант вдумчивого генерала, который еще не брал голосом и не брал способностью много выпить. И утром ко мне открывает дверь, входит секретарь в кабинет полпреда в то время и говорит, что Селезнев погиб. Они летели в отпуск, и где-то, по-моему, в Твери была промежуточная посадка. Дальше как бы вопрос, лететь, не лететь, погодные условия, это зима, возможно, обледенение. Команда лететь от большого начальника, ну и транспортный самолет военный на взлете, называется, попал в обледенение, разбился, и он погиб. И вместе, конечно, с экипажем, с женой. И это была, в общем, такая трагическая новость, по крайней мере, для Петербурга, для Ленинградского военного округа. Вот такие истории приключаются периодически. Здесь нет, конечно, ничего удивительного, но время покажет, не будем гадать на кофейной гуще, а почему это произошло. Это произошло, помимо президента погиб министр иностранных дел, глава провинции Восточный Азербайджан. Достаточно много азербайджанского населения проживает в Иране, и поэтому неудивительно, что там есть такие названия. И еще один из аятолл, руководитель мечети в Тебризе. И дальше встает вопрос, конечно, очень серьезный, как это отзовется в первую очередь на иранском внутриполитическом положении, а во-вторых, как это отзовется на внешнеполитическом позиционировании Ирана и в взаимоотношениях с Россией. Но вначале начнем два слова про внутриполитическое позиционирование. Я еще раз подчеркну, и надо это понимать, что Исламская республика Иран – это теократическое государство, где главные рычаги власти принадлежат отнюдь не светским властям. Да, и президент в этом смысле человек, который не принимает всю полноту решений. Не надо проводить параллели ни с нашим президентом, ну и с американским тоже. Совет Аятолл стоит во главе государства, и нам очень просто понять, особенно те, кто помнит Советский Союз, да, есть формально парламент, Верховный Совет, да, есть у нас формально как тот человек, который как бы считался президентом, председатель президиума Верховного Совета, да, все это проходит целую систему выборов, но все прекрасно понимают, что реальная власть находится в политбюро ЦК КПСС, и вы можете быть там президентом, но лучше быть генеральным секретарем этого и в политбюро решаются все вопросы. А дальше, так сказать, идет система приводных ремней, и общество консолидируется на основании одной идеологии. А кто ее не признает, что называется, ну, это его проблемы со всеми вытекающими. Точно так же построен в значительной степени и Иран сегодня, только на месте политбюро и партии стоят авторитеты церкви. Возглавляет Совет Аятолла Аятолла, который называется лидером исламской революции. И я хочу особо подчеркнуть, мы будем говорить, здесь нет слова Иран. Это исламская революция имеется в виду всемирная революция, и это надо четко понимать. Поэтому называется именно лидер исламской революции, как у нас, как и социалистическая революция. И наш генеральный секретарь чаще всего говорит, что вот это лидер, который, значит, в том числе и ведет все народы мира к светлому будущему. Только там социализм, а здесь ислам. И мы об этом тоже будем сегодня говорить. И поэтому выборы президента, они являются, конечно, существенными. Детали, акценты, нюансы зависят от того, кто занимает определенную позицию. Но не принципиальный курс, который избирается и руководится другими структурами. Большую роль играет вооруженный отряд. Как партии у нас это называлось, это у нас был вооруженный отряд партии, как бы комитет государственной безопасности. Там более широкая структура называется корпус стражи исламской революции. И вот когда мы вернемся к выборам президента, там увидим интересную историю, что как происходят выборы. На центральной площади ставится Тегерана большой куб, ящик, куда каждый может бросить заявку, что хочу участвовать в выборах президента. Первый этап, так сказать, абсолютно демократичный. Шире некуда. Дальше наступает второй этап, когда специальная комиссия, состоящая наполовину из представителей Аятолл и Совета Аятолла, наполовину из Корпуса Стражи Исламской Революции, осуществляет то, что я называю аятольный фильтр, да, чтобы для нашего понимания. Из этого громадного списка выбирается определенное количество кандидатов, которые и допускаются до выборов. И вот фильтр срабатывает, и дальше уже на гражданам представляется определенный состав. Понятно, что идеологически, то есть религиозно выдержанных правильных кандидатов, из которых и предстоит сделать выбор. И чаще всего, поскольку у вас в руках такой серьезный аппарат, как фильтрование, вы всегда сможете выбрать правильную конфигурацию, которая позволит вам обеспечить нужный результат и не допускать ошибок. Это несколько более сложная система, чем в советские времена, поскольку в советские времена у нас никогда не было никаких прямых выборов. Мы выбирали только, соответственно, депутатов, а депутаты дальше уже выбирали там президиум, президиум выбирал своего председателя. И при этом, как сказать, дошли до апофеоза, когда в бюллетене на одно место стоял один кандидат. Ну, для того, чтобы, собственно, и не мучиться. Как бы представитель нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Ну, вот, собственно, то, как происходят выборы, как происходит развитие событий. При этом, конечно, никто не отменял конкуренцию человеческую за лидерство, за то, кто будет возглавлять тот же самый там Совет Аятолл, да и станет президентом. И в этом смысле борьба носит очень сложный характер. Иногда в партии она принимает характер таких либо персональных столкновений. Ну, вот вопрос, как, например, убирали с дороги преемника Брежнева-Романова, мы об этом обсуждали. Либо носит характер, если это чуть более открыто, фракционной борьбы, с чем, так сказать, жестоко боролся Владимир Ильич Ленин с фракциями в составе ВКПБ, чтобы как бы партия была единым инструментом. Но человеческое все равно пробивает себе дорогу тем или иным способом. Вот. И поэтому, значит, сейчас в соответствии с Конституцией, действующей в Иране, это место замещает первый заместитель президента, нас называют вице-президент. И дальше в течение 50 дней будут проводиться выборы. Ну, понятно, что сейчас управляющая верхушка в виде Совета Аятолл, в виде руководства Корпуса Стражи Исламской Революции будут определяться с тем составом, который выйдет на выборы. Ну, 50 дней в этих условиях вполне себе достаточный срок для того, чтобы определиться с такой позицией, как президент Ирана. В чем, значит, сложность, которая сейчас рассматривается? Дело в том, что в последнее время в Иране идет достаточно тяжелая внутренняя борьба. Значительная часть иранского общества не готова продолжать жизнь в условиях жесткого, как бы клерикального руководства и определения не только, что называется, как думать, но и как себя вести повседневно. Тот же президент Раиси был представителем называемого жесткого ортодоксального религиозного крыла и проявлял, так сказать, большую заботу, рвение и упорство в том, чтобы продолжить жесткое разделение общества на мужчин и женщин, жесткое, как бы, следование всем нормам Корана в текущей жизни. В этом смысле Коран достаточно, я бы сказал, разветвленное учение, которое гораздо больше, наверное, даже чем как бы христианские документы религиозные регламентируют повседневную жизнь. И вот эта жесткая регламентация повседневной жизни, это то, на чем настаивал президент Раиси, то, к чему, в результате чего происходили достаточно серьезные взрывы недовольства и большие, можно сказать, почти восстания, в котором активную участие роль принимали именно женщины, которым не нравилось подобный подход и подобная роль. И надо сказать, что вот исторически, если мы сейчас будем говорить, то как это относится и к нашим взаимоотношениям, Иран, как наследник Персии, это страна с очень глубокими историческими культурными корнями, с глубоким имперским сознанием, которое распространялось там от Ливии до Индии, и всегда проявляло свою особость и тысячелетия понимала, что такое Персия, что такое страна, как говорится, и какое центральное место она должна занимать в мире. Наверное, подходы и взгляды похожи в этом смысле на китайский, который считал себя срединной империей, единственным государством на веки обошедшим весь остальной мир. Считал, что он окружен варварами, и поэтому изолировал себя от варваров в какой-то момент и считал, что все остальные варвары примут с благодарностью ту великую культуру, которую предлагает Китай. Причем добровольно. Вот. Персидская империя, конечно, получила тяжелейший удар в тот момент, когда она была завоевана арабами и вынуждена приняла ислам, но даже в исламе искала свое собственное место и поддерживала диссидентов, и в конце концов сделала официальную религию шиитское направление ислама, которое в основном базируется в Иране. Несколько, ну, так сказать, достаточное количество, большинство шиитов – это Ирак и суннитское меньшинство. Это Азербайджан, как мы уже сказали, тоже страна шиитского направления. Ну и меньшинство, например, Сирии. Ну и в окружающих странах мы тоже будем находить шиитские меньшинства. Это Йемен, например, те же самые хуситы со всей этой сложной историей взаимоотношений с Саудовской Аравией. И дальше вот это вот разделение по вопросу, кто должен наследовать во власти пророка Мухаммеда, как надо строить ислам, то ли это вот такое учение, которое развивается как на суннитскому направлению, люди книги, люди традиции, при этом нет официально оформленного духовенства, то ли это шиитское направление, которое исходит из того, что здесь должно быть и наставление, и одухотворенность, и должно быть поэтому соответствующие люди, появляются религиозные профессионалы, появляется клир, который и определяет, что такое истина, как надо понимать Коран и куда двигаться. Вот, собственно, такая картина, которая складывается довольно длительное время. И поэтому ясно, что Иран страна очень непростая. И как бы страна богата, еще раз говорю, культурными, научными традициями. Их всегда подчеркиваю, что такое пренебрежительно покровительственное отношение часто со стороны многих европейских стран, оно не основано на реалиях. И, например, в последние годы первая женщина-математик, которая получила медаль Филдса, это аналог Нобелевской премии, как мы знаем, Нобелевской премии в математике нет. Это была женщина иранского происхождения, которая получила в Иране не только школьное образование и университетское, но университетское, а потом переехала в Гарвард, там уже писала диссертации и работала в совершенно рафинированных, фантастических, как бы абстрактных отраслях математики. И как бы, ну, это, к сожалению, в молодом возрасте скончалась от онкологического заболевания. Это первая женщина, получившая медаль Филдса в математике. И это Иран. И вот здесь встает вопрос дальше, как Во-первых, сейчас будет развиваться событие в Иране. Многие опасаются, что именно, либо надеются, в зависимости от настроений, что вот как бы уход президента послужит неким сигналом к следующей попытке реформирования иранского общества. Но вот попытки реформирования иранского общества весьма и весьма непростые. Мы еще раз вернемся чуть-чуть к истории. Против режима Шаха поднялись очень многие слои. И кроме религиозных настроенных людей, также выступили против Шаха и, можно сказать, люди левой ориентации. И совместными усилиями режим Шаха был повержен. А вот дальше началась борьба между теми, кто представлял себе, что это революция по поводу справедливости, по поводу прав человека, по поводу, как бы так сказать, какой-то организации общества на вот таких вот светских основах, и другой части, которая считала, а именно с этими идеями вернулся из эмиграции Аятолла Хомейни, что надо строить страну на принципах Корана, решать вопросы исламской революции, а все остальное является моментом несущественным. И вот дальше произошло, естественно, столкновение двух этих разных крыльев, и духовенство победило в борьбе с леворадикальными движениями. И дальше начались серьезные казни, фактически, ну, как коммунисты, социалисты проиграли, там тысячи казненных, и в том числе карьера президента Раиси начинала в значительной степени как прокурора Тегерана и прокурора Ирана, где он санкционировал и фактически принимал решения о казнях тысяч людей, включая несовершеннолетних, включая женщин и так далее и тому подобное. За что как бы эту позицию и оппозиция, и многие движения в мире не забывали по отношению к погибшему президенту. И вот теперь в этих условиях встает вопрос, каковы наши взаимоотношения, что толкнуло нас где-то к сближению с Ираном, страной, которая так принципиально отличается по подходах. Это история, которая уже повторялась и повторяется довольно часто и будет повторяться. Страны, которые в том или ином смысле оказались в конфликте с существующими системами, тянутся друг к другу. Пример начала 20 века, отторгнутое и поставленное на колени тяжелейшие условия за развязанную Первую мировую войну Германия, Вестфальский мир, которая находится в оппозиции к Западу, и все выступления германского руководства между двумя войнами – это противопоставление духовного германского гения прагматичному прогнившему Западу. И Советский Союз, молодая Советская Россия, которая оказалась тоже изолирована, оказалась в дипломатическом, я бы сказал, тупике. И вот дальше наступает момент, когда две страны находят друг друга, идут тайные переговоры между представителями советского руководства и Германии. И Германия принимает решение помочь в финансировании восстановления военной мощи России, начало строительство заводов, реконструкция. Сюда приезжали делегации, пошли займы. Я пойду пример строительства филиала завода «Юнкерс», который как бы стал основой потом такого организации, как КБ Хруничева. И громадный объем сотрудничества идет, потому что две страны оказались непринятыми действующим мировым порядком. Как показала практика, единство, основанное на борьбе с мировым центром, не всегда ведет к тому, что две стороны полностью совпадают во всех шагах и готовы идти друг за другом до конца. Мы видим, чем это закончилось. Германия, преследовавшая собственные интересы, в какой-то момент решила, что пора избавиться от союзника, и мы знаем, чем это закончилось. Поэтому этот опыт тоже приходится рассматривать, когда мы смотрим сегодня на Иран и на Россию. Я могу сказать, что две страны ставят вопрос о том, что им не нравится мировой порядок, что его надо поменять. И об этом был разговор, кстати, на Совете по внешней оборонной политике. И мы будем перекликаться с определенными позициями, которые там звучали. абсолютно неприемлем существующий мировой порядок и для Ирана, который воспринимает себя, еще раз говорю, как центр мира и центр исламского революционного движения. Так же, как Советский Союз воспринимал себя как центр социалистического движения. И в этом смысле мы оказываемся рядом. Вот в этом неприятии того порядка, который, как считается, установил Запад, и Запад давлеет, и Соединенные Штаты, как сказать, как он заявляют наши и иранские официальные лица и политические структуры, являются, как сказать, лидирующей, определяющей, направляющей силой в мире, скажем так. Вот, и поэтому есть желание с этим порядком разобраться и сделать его иным. И это объединяет. Но как только мы подходим к вопросу, а какой иной порядок хотим мы и какой иной порядок хочет Иран, и тут мы понимаем, что наши воззрения о будущем расходятся радикально, несмотря на очень многие общие черты, которые мы с вами обсуждали. И я еще раз хочу напомнить, что основной подход иранского руководства – это фундаментальное прочтение Корана, начиная с Айталы Хамейни и продолжая сегодняшним Айталой Али Хамейни. Позиция одна. Исламская революция должна победить во всем мире. Ислам должен быть как бы единой объединяющей религией всего мира. И на карте мира должно возникнуть одно государство, халифат, построенное на исламских началах, и во главе которого должен стать скрытый имам, который придет и возглавит этот халифат. А пока он не пришел, как такое второе пришествие, от его как бы места заместителем, временно исполняющим обязанности лидера исламского мира является лидер исламской революции, то есть главный аятолла, который сегодня находится в Иране. И здесь я хочу просто, как бы не быть голословным, привести определенные цитаты, чтобы понимать, что подход именно такой. Как раз вот Аятолла Хомейни, это уже 10-е годы этого века, выступает и говорит так, что конечной целью может быть только создание великой исламской цивилизации. Все составные части исламской уммы в форме разных наций и стран должны стремиться к тому результату, который изложен в священном Коране. Благодаря истинной вере, знаниям, морали и постоянной борьбе исламская цивилизация может одарить мир передовыми достижениями мысли, установить благородные нормы поведения для уммы, для всего человечества, может стать стимулом к освобождению от материалистических и репрессивных взглядов и коррупционной политики, которые лежат в основе современной западной цивилизации. Ну и вот дальше мы прочитаем, что события в США и Европе предполагают грандиозные перемены, которые мир увидит в ближайшем будущем. Сегодня лозунги египтян и тунисцев – это времена революции, которая тогда происходила, как мы помним, да? Так он понимал на самом деле, что происходит в арабском мире. Повторяют Нью-Йорк и Калифорния. Исламская республика ныне является фокусом пробуждающегося стремления народов, и именно эта реальность так расстраивает наших врагов. То есть, если мы посмотрим вот все эти разговоры, подходы и посылы, то мы понимаем, что нам все это очень знакомо. Только слово социализм заменяется на слово ислам. Вот, и задачи абсолютно амбициозные, и понятно, что они абсолютно не совпадают с тем видением, которое демонстрируем мы. Даже вот арабскую весну, я еще раз говорю, как воспринимает руководство Ирана, что сегодня на наших глазах разворачивается картина, которую не может отрицать ни один по-настоящему сведущий человек с зашоренным взглядом. Мир ислама выходит из тени социальных и политических договоренностей сверх держав. Этот мир нашел свое место, важное и определяющее, в центре фундаментальных событий. Он предлагает по-новому взглянуть на жизнь, на политику, на управление и социальные нужды. И то, что касается вот принципов и способов решения этого вопроса, то здесь Иран рассматривает любые варианты, от идеологических, культурных и заканчивая использованием военной силы. И вот как пишет Еще раз скажу, вот тут можно читать, цитировать и читать, поскольку это необходимо. Он говорит, причина, по которой мы стремимся продолжать бой, не в том, что исламское руководство воинственно. Просто логично, переплывая море, где кишат пираты, полностью снарядиться и быть готовым и способным защищать себя. В таких обстоятельствах у нас нет другого выбора, кроме как продолжать бой и позволить этому факту определять внутреннюю и внешнюю политику страны. Те, кто стремится к соглашательству или хочет сдаться оккупантам, обвиняя Исламскую Республику в разжигании войны, на самом деле совершают предательство. И дальше пишут, все чиновники страны, занимаются ли они экономикой, наукой, культурой, политикой, законотворчеством или зарубежными переговорами, должны осознавать, что воюют и продолжают борьбу за создание и выживание исламской системы. Джихад никогда не закончится, потому что сатана и сатанинский фронт будут существовать вечно. Вот это вот официальная позиция, на которой сегодня стоит Иран. При этом, да, как говорится, что продолжать этот разговор мы с вами будем уже после перерыва. Я увлекся чтением цитат из Аятоллы Хаменеи, которые определяют политику Ирана в значительно большей степени, чем светское руководство. Сейчас у нас перерыв, не уходите, через пару минут продолжим.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарии, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Итак, друзья, давайте продолжим разговор. Будем завершать, чтобы осталось время для наших собственных задач. Поэтому мы должны понимать, что наши пути на каком-то этапе могут совпадать, и мы видим военное сотрудничество, и Иран участвует как бы в снабжении вооруженных сил. Но тем не менее, если мы посмотрим исторически, то мы увидим, что пути наши, конечно, абсолютно расходятся. И в те славные времена, когда был Советский Союз, Иран говорил о двух. Большой сатана – это Соединенные Штаты, и малый сатана. И материалистические учения идут в том же списке, что и все остальные учения, которые есть. То есть любая нерелигиозная форма воспринимается, не исламская даже форма, воспринимается как враждебная. Поэтому, когда мы видим, что у нас периодически предлагаются идеи, и вот на Совете по внешней обороне и политике, к которому постепенно переходим, шли разговоры о том, что как бы вера должна вставать в качестве одной из скреп для России, то понятно, что, ну, во-первых, для всей России такая скрепа не работает, поскольку у нас есть и неправославное прочее население исторически. Ну и второй момент, мы должны понимать, что в этой ситуации на каком-то этапе мы превращаемся, сказать, с Ираном в конкурентов, фактически в соперников, и это на том или ином этапе приведет, так сказать, к тому, что возможны серьезные столкновения. Поэтому надеяться на то, что это такой вот стратегический союзник, невозможно. И вот когда этот вопрос задавали наш министр иностранных дел, он ответил: да, это сосед, да, это партнер, стратегический партнер, но не союз. И это правильный взгляд, который мы должны понимать, что, может быть, сегодня нам кажется, что это союзник, что мы с Ираном, как близнецы, братья, а-ля как-то когда-то Сталин и Мао слушали нас, русские с китайцем братья навек. Вот эти варианты не работают, потому что, еще раз говорю, мы имеем дело со странами глубокой истории, глубокого само, как бы, уважения, считающий себя чуть ли не центром мира и считающим, что именно они знают, как организовать правильно международный порядок, и у них есть в руках истинная идея, истинная вера для того, чтобы переустроить весь мир. Ну и, как вы понимаете, в этом мире нам особого места, как отдельной цивилизации, и нет. и быть не может. Это надо просто понимать. Теперь, значит, мы давайте закончим первую часть и перейдем ко второй. Тут один маленький комментарий. Тут вопрос, что за хороший генерал летает на военно-транспортном самолете. Знаете, есть военно-транспортные самолеты, которые идут с определенной задачей. Если у вас есть рейс, на который можно подсесть, а он именно грузовой рейс, это не то, что у вас личный суперджет летит, то эти вещи опять допускались. Но вот эта вещь, полеты на грузотранспортном самолете и завершились так, вместе с грузами. И неоднократно мы эти истории проходили. Вот такая печальная вещь. Теперь по поводу Совета по внешней оборонной политике. И прежде всего, конечно, я понимаю, что точки зрения членов Совета могут быть интересны. Это 200 человек, представляющие, конечно, в основном Москву, поскольку внешняя и оборонная политика сосредоточена в Москве. Длительное время я вообще был там единственным представителем Петербурга. Сейчас немножко побольше. Я колеблюсь в оценках 3 или 4 человека Петербурга. Несколько человек, так сказать, еще из других частей. Постепенно география расширяется. И я бы сказал, что, наверное, почти все структуры, которые занимались внешними политическими вопросами оборонными, там представлены. Хотя со временем, по мере, что называется, усложнения, или, наоборот, может быть, упрощения нашей политической линии подхода, определенным образом, конечно, разнообразие представленных точек зрения в Совете уменьшается. К сожалению, это так. Часть людей либо перестали в нем участвовать, либо иных уж нет, а те далече. Называется, вот так обстоит картина. Так вот, возвращаясь к обсуждению основных тезисов, которые звучали на Совете, с точки зрения, где находится Россия, на пути или на перепутье. Первый вопрос, как всегда, сейчас у нас идет определение по отношению к Западу. Но отношение к Западу, точка зрения, пока остается весьма и весьма однозначной и не оставляющей двусмысленности, что Запад стремится к стратегическому поражению. Это вот те тезисы, которые звучали из министра России, в том числе и в военном смысле, что ставятся задачи, практически ведущие к ликвидации России в дальнейшем, расчленение, и ставится, как бы дается даже разрешение, как считают, нанесение удара по территории России. То, что, как сказать, Запад является сегодня основной угрозой и основным, как сказать, врагом, в отличие от предыдущих времен, это констатируется постоянно. Хотя надо понимать, что Запад, если посмотреть, принципиально не изменился, а в значительной степени изменился наш взгляд на Запад и на характер взаимоотношений. И, как показывает практика, эти перемены в наших настроениях по истории происходили довольно часто, но всегда мы возвращались к позиции, что мы хотим быть оппонирующим центром, независимо от того, какие для этого существуют возможности и силы. И здесь было сделано заявление, которое потом пытались немножечко смягчить со стороны Лаврова, было сказано, что Европейский Союз как партнер не актуален на ближайшие поколения. То есть, ну, поколение, что называется, 20-25 лет считается время смены поколений. В общем, я бы сказал, что здесь пока никаких перспектив развязывания конфликта или поиском и налаживания мостов не просматривается. И, по крайней мере, в той формулировке, как это звучит сегодня. Дальше стоит вопрос, что делать в этой ситуации. И речь идет о том, что давайте, так сказать, искать новые направления, новые подходы, новые инструменты. Вещь достаточно увлекательная, но мир не очень большой, и поэтому весь пазл из тех стран и континентов, который сегодня сложился, он у нас под руками. Естественно, обсуждался вопрос по взаимоотношениям с Китаем, с которым, с одной стороны, мы видим, декларируется всеобъемлющее партнерство, там, развитие всяческих отношений на политическом уровне демонстрируется максимальное уважение друг к другу, но как дело доходит опять до реальных решений, то мы видим, что вопрос интересов и вопрос подходов, он все-таки различен. Опять же, так же, как и с Ираном, мы можем повторить, что ожидать от Китая, что он просто встанет за нами в строй и будет двигаться так, считай, мы будем определять, как об этом говорили некоторые не очень глубокие стратегии, облеченные в том числе иногда и очень высокими должностями. Вспоминаются времена Примаковского разворота, когда обсуждалось, что вот сейчас, не сегодня, не завтра сложится треугольник единый антиимпериалистический Китай, Индия и Россия. И на вопрос, а кто же возглавит, ответ был, ну, конечно, Россия. Ну и дальше рассказ о том, какие у нас есть возможности. Это полное непонимание и китайской специфики, и индийской. И поэтому здесь тоже в заявлении министра звучала достаточно тонкая фраза, что Китай накапливает силы, а мы, что называется, оказались первыми, вот приняли на себя удар. Вот так это прозвучало. Да, но Китай продолжает накапливать силы, предпочитая, чтобы по-прежнему мы выступали в качестве волнореза. А я еще раз хочу сказать, что китайская стратегия сидеть на горе и смотреть, как вдали сражаются тигры, никуда еще не делась. И я думаю, что эту стратегию мы будем видеть непроизносимую, но постоянно поддерживаемую. Что в этой ситуации, какие еще варианты возможны или есть попытки? Ну вот страны министр считает, что мы должны в этой ситуации уйти от идеи европейской безопасности, а тем более евроатлантической безопасности, и обратиться к вопросу евроазиатской безопасности. И здесь высказывается идея, что давайте вот мы будем поддерживать инициативу, которую все время высказывал Казахстан, что у нас есть совещание по безопасности в Азии, это аналог совещания по безопасности в Европе, мы помним Хельсинское совещание и подписание соответствующих документов. Давайте мы постепенно будем это совещание двигать к организации, так же как совещание по безопасности переросло в организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вот эта вот задача как бы рассматривается, поскольку в Азии, как это ни удивительно, нет никаких структур, которые могли бы гарантировать безопасность и балансировать все сложности. По-прежнему континент живет в режиме свободного развития противоборствующих сил, которое иногда превращается в конфликты, и никто тоже не гарантирован от того, что иногда это не окажется конфликтом, в том числе и с использованием ядерного оружия, поскольку конфликтующие стороны, здесь есть Пакистан и Китай, и Индия, мы в этом вот мощном треугольнике, каждый из них обладает ядерным оружием, а там же еще и Северная Корея, ну и так далее по списку. Вот. Но при этом, конечно, есть, с одной стороны, мы хотим двигаться по этому направлению, но при этом говорим, что предыдущий европейский опыт оказался довольно в этом смысле горьким, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе было заявлено, что сегодня не является сколько-нибудь работающей структурой, и, в общем, надеяться как бы на то, что она будет обеспечивать эти вещи, как бы не приходится. И ставится задача, что называется, вот попробовать что-то аналогичное построить в Азии. Понятно, что там колоссальную роль будет играть Китай, и без Китая вы эти задачи решить не сможете. И понятно, что очень тяжело ставить задачу глобального переустройства. Там был один из вопросов, кстати, о том, что мы все говорим и формулируем там и в многих документах, что где-то там чуть ли не к 30-му году ожидается появление нового мирового порядка, многополярного и т.д. и т.п. Тогда вопрос, а что должно произойти с Организацией Объединенных Наций? Возникнет ли на этом месте какая-то новая структура, которая будет больше соответствовать идеям нового мира? Ну и здесь надо сказать, что ответ министра иностранных дел достаточно понятен и дипломатичен, что перестроить сегодня вряд ли что-то удастся, поскольку мы понимаем, что согласие есть продукт непротивления сторон, и нужно согласие, по крайней мере, большинства мировых участников, а такого нет. Вот это первое. И второе, в очередной раз было сказано, что да, есть очень ценное как бы свойство текущей картины, которой, конечно же, мы не готовы отказываться. При всех разговорах о необходимости обеспечения равенства, отсутствие особой роли игроков. И это я имею в виду право вето Совета Безопасности. При всем, так сказать, вот этой вот уравнительной риторике мы свято, как говорится, стоим на том, чтобы это право за нами сохранялось, поскольку позволяет, что называется, блокировать те решения, которые оказываются нам не по вкусу. И здесь речь, конечно, пошла о том, что вот там есть проблемы с аппаратом, который оказывается в засилье представителей западных стран, причем Лавров сказал, а как это, собственно, возникает, да, что людей вроде бы берут из разных стран Азии и Африки, а через какое-то время работы, на удивление, они вдруг все оказываются уже осевшими в Соединенные Штаты. Как бы есть о чем поразмышлять, да, по поводу того, как происходит отбор работников МИДа и насколько они глубоко привержены идеям патриотизма по отношению к собственной стране. Вот. И поэтому предлагалось в громадной степени подумать над построением различных альтернативных систем, объединений, групп, подходов и так далее, для того, чтобы были площадки для высказывания альтернативных мнений. Ну вот, наверное, это максимум, о чем сегодня можно обсуждать, хотя понятно, что и построение альтернативных площадок штука довольно непростая, потому что если мы смотрим по тем голосованиям ООН, которые проходили критические по России и российско-украинскому конфликту, понятно, что группа, которая, так сказать, стоит по поддержке России до конца, она не очень большая. Вот. Было задано два принципиальных, наверное, вопроса, и мы еще будем возвращаться сейчас к этим темам. Первый принципиальный вопрос российско-украинского регулирования. Что здесь может сделать дипломатия? Ну, здесь был, надо сказать, дан достаточно недипломатичный прямой ответ, вот, что дипломатия сегодня не может сделать ничего, все вопросы решаются на поле боя. Ну, в общем, это то, наверное, о чем уже мы неоднократно говорили, что реально поле компромисса не видно. Вот, стороны стоят на взаимоисключающих позициях, они зафиксированы в том числе в основополагающих документах, то есть называется Конституции России, Конституция Украины. И ожидание компромисса здесь пока фактически в значительной степени беспочвенно. И поэтому военное противостояние уходит в долгосрочную фазу. И тут мы будем затрагивать вопросы, связанные с экономикой, по тому, как к этому моменту подойдем. Еще одна тема, которая, естественно, пристали любители острых ощущений во внешней политике и прочее, а как насчет использования ядерного оружия в том конфликте, в котором мы находимся. Ну и здесь, поскольку и вопрос был в конце, в общем, министр предпочел не развивать эту тему, дипломатично уйти, сказав, что ну, вот на этот вопрос вообще без рюмки обсуждать невозможно. И, так сказать, с улыбкой, так сказать, закрыл эту тему и не стал вдаваться в подобные рассуждения, что, в общем, наверное, для дипломатов вполне себе разумно. Вот как это все происходит. Были, конечно, вопросы, связанные и с ситуацией Армении-Азербайджана, конфликта и те сложности, которые там возникают, и вопросы отношения к Грузии, и то развитие, которое там возникает. В общем, но в целом надо сказать, что если попробовать подытожить вот эту вот часть разговора, связанная с внешнеполитическими задачами, то, конечно же, надо констатировать, что есть, опять же, констатация факта, есть констатация тех позиций, которые сегодня занимает Россия и занимает Запад, и практически сегодня большой дефицит подходов, что в этой ситуации делать, как разрешать тот колоссальный кризис и конфликт, который наметился, поскольку ясно, что там десятилетние перспективы подобного состояния вряд ли порадуют кого бы то ни было с той стороны, а еще больше с нашей стороны. Вот это мы прекрасно понимаем. И вот пока каких-то прорывных идей, по крайней мере, на публичном дискуссии и полупубличном состоянии мы не видим и не слышим. И это есть та реальная проблема, с которой сегодня сталкиваемся, и, как и сказал Лавров, ситуация в значительной степени определяется состоянием поля боя, которое, я думаю, все внимательно наблюдают. А в другой части, которая не была завязана на выступления министра обсуждалась позиция под названием «О положении в стране». И было предложено, так сказать, достаточно свободно высказываться. Но я бы сказал, что общая ситуация такая, в общем, более, наверное, спокойная, чем год тому назад, когда было очень много истерических, наверное, и криков, и предложений экстремистского свойства, поскольку люди находились в привыкании к новой ситуации от момента, да, что через 3 дня все будет закончено, потому что на самом деле все приобретает весьма долгосрочное состояние. Это стало уже общим достоянием, поэтому вот этих высказываний, как все завершить за неделю, не звучало, но в целом обсуждался вопрос, как, каково будет дальнейшее движение. Ну и, в общем, это проблема, в том числе, на самом деле, и Совета во внешней оборонной политике, да, я думаю, и в значительной степени многих людей, принимающих решения, не полного понимания вообще экономического фундамента, без которого продвигаться в каких-либо вопросах тяжело. И люди, представители экономической стороны, говорили, да, рост присутствует в ВВП, где-то даже больше 3%, хотя осторожное высказывание, что будет меньше. Но качество и структура роста, что в значительной степени рост идет за счет наращивания военного производства. Вот. И этот рост ведет к тому, параллельно к тому, что рынок насыщается деньгами, а товарами народного потребления, то, что люди потом покупают, их не становится больше, а как бы ни было, все деньги в конце концов превращаются в зарплату. Они приходят к людям, с которыми они приходят покупать то, что им нужно для каждодневного, как за дневной жизни. Здесь серьезное ограничение, что для сдерживания инфляции в этой ситуации держится высокая ставка, и учетная ставка, которая в разы выше, например, чем в Европе там, и в Китае. И параллельно ограничение серьезное – это количество граждан, количество жителей России, которые недостаток рабочей силы, который, естественно, ограничивает темпы роста, если у вас нет какого-то фантастического рывка производительности труда. Но с рывком производительности труда в условиях всеобъемлющих санкций, я бы сказал, довольно тяжело. И это трудно обсуждать. Поэтому вот эти вот ограничения не дают экономике развиваться так, как хотелось бы. И в целом говорят о том, что на горизонте 2025-2026 года могут быть возникать серьезные дисбалансы, с которыми надо будет работать и надо будет принимать решения. Если вы в основном будете заниматься переводом экономики в военные, на военные рельсы, и об этом разговор уже был как раз, что мы подходим к процентам ВВП советского уровня на задачи силовые, а дальше мы должны понимать и помнить, и неоднократно обсуждали, что в значительной степени высокий уровень военной экономики, сложившийся с резким падением цен на нефть, чего вы никогда не гарантированы, привел де-факто к экономическому краху Советского Союза и ухода, так сказать, с позиции там, мировой державы номер два, как мы себя в то время позиционировали и считали. Но, в общем, в военной сфере, в военно-политической, на самом деле, это так и было. И вот эти вопросы, конечно, требовали серьезного обсуждения. Но как бы они прозвучали буквально в нескольких выступлениях. Удивительно, но это, видимо, опять вопрос интересов и понимания, что большую дискуссию вызвали проблемы миграции. Ну, это понятно, это проблемы демографии. О том, кто едет, как едет, что делать, как к этому относиться. И здесь как бы схлестнулись две точки зрения. Одна точка зрения, которая звучит так, даешь построение мононационального или близко мононационального государства, то есть людей славянского происхождения, условно говоря, да, и второй подход, который звучал так, как вы собираетесь строить империю, если вы не желаете видеть в этой империи людей с другим разрезом глаз. Это тоже интересный вопрос, потому что внутри практически громадного количества голов в нашей стране осталось то противоречие, что мы считаем и многие считают, точнее, катастрофой распад Советского Союза, но при этом не желают видеть людей из этого Советского Союза на нашей улице. Совместить эти вещи практически невозможно. Либо тогда вы хотите сохранять колонии с контролем, посредством там прописки и так далее, милиции, чего угодно, чтобы они были там, мы ими управляли, но они к нам не ездят, да, либо вы строите действительно страну, империю, но тогда здесь будут представители разных конфессий, разных этнических групп, и это вы сами заказали, постоянно продвигая границы империи дальше и дальше на юг и на восток. И это была, можно сказать, веками традиционная российская внешняя политика, которая считала, что надо постоянно контролировать периферию. И как говорил князь Горчаков, это, как он считал, единственная, канцлер Горчаков, единственная правильная политика, но при этом надо вовремя остановиться. Мы помним, что даже Берингов пролив оказался не пределом, он нас не остановил. Попробуйте все это удержать. А дальше обсуждаются вопросы. Как идет миграция, как пытаться регулировать, откуда брать, и вот начинаются дискуссии, что нам бы хотелось, чтобы оттуда, они вот едут отсюда, и понятно, что миграция носит причины, связанные с тем, что не замещаются определенные рабочие места, да и вообще, как сказать, Россия испытывает серьезный демографический кризис. И мы, если мы посмотрим последние данные, я повторюсь об этом, это была просто тема обсуждения, вокруг которой там разгорелась дискуссия между представителями Государственной Думы и бывшими представителями Министерства внутренних дел о том, что и как и зачем, что мы выходим на уровень рождаемости, если на этом уровне мы будем находиться довольно долго, то мы неизбежно уйдем ниже 100 миллионов. Даже с той иммиграцией, которая сегодня есть, которая оценивается по максимуму где-то 1400 в год. А рождаемость сегодня у нас где-то 1 200 000. Ну вот, собственно, та картина, которую мы наблюдаем. И простое перемножение рождаемости на среднюю продолжительность жизни вот вам и дает количество жителей, если не будет миграции. А как показывает опыт не только наш, но и европейский, миграция начинается как трудовая, а дальше она начинается как разнообразная. И это эти вещи, которые оказываются заложенными в ту модель развития, которую в том числе исповедуем мы, по мере развития и расширения образования, запросы граждан с точки зрения качества, характера труда уходят гораздо дальше, чем те возможности, которые предоставляет экономика. И кто бы что там ни говорил по поводу того, что мы сейчас дадим деньги, тогда люди выйдут на те работы, которые сегодня делают приезжие, да, конечно, других работают, а кто туда встанет? То есть вы понимаете, что если у вас просто как бы маленькая страна, то вы должны, в общем, сокращать, соответственно, и размер экономики, и все остальные позиции с этим связанные, которые, конечно же, воспринимается очень болезненно и воспринимается как некоторое катастрофическое развитие, и громадное количество сфер, ну, оно просто сопротивляется тому, что их зона ответственности, их там финансирование, их возможности будут сокращаться. И это все восстает, а подпитки, что называется, людьми, которые будут все это делать, не наблюдается. Естественно, что ведомство, представители Министерства внутренних дел, которые этим занимались, высказывали свои претензии к законодателям, которые построили такие либеральные законы, поскольку сюда все едут. А с другой стороны, представители законодателей говорили, что вы тут вот нас пугаете там преступностью, а сами говорите, что преступность иностранцев это где-то 4%, а где все остальные 96%. И чаще всего есть определенные некорректные сравнения. Понятно, что приезжают в основном молодые, и надо сравнивать преступность определенных возрастных категорий. Да, понятно, появление другого культурного фона, появление других традиций – штука трудная. Сживаться этим непросто, но мы помним, все то же самое было при криках «лимита», когда приехали, мы вычерпывали деревню, она приезжала в столичные города. И там тоже все как бы воротили нос. И уже во времена советские, даже во времена Романова, пошел набор по Средней Азии, для того, чтобы завозить в ПТУ и для того, чтобы заполнять рабочие места на производстве. Это было, это сохраняется, и это та проблема, которая вот была подвергнута дискуссии, но ответа на нее сегодня нет, тем более, что страна громадная, обихаживать ее надо, население весьма невелико, над Востоком нависает Китай, а тем более еще, что мы отвлекаем значительную часть трудоспособного и молодого населения и на те военные задачи, которые сегодня решает страна. Вот такое вот сложное было обсуждение на Совете по внешней оборонной политике. Если кто-то хотел услышать волшебное слово, я хочу напомнить высказывание Бердяева, который говорил, что ожидание чуда является одной слабостью русского народа. Вот чудо пока не ожидается, предстоит тяжелое движение для того, чтобы выйти на действительно твердую дорогу и не путать дорогу и перепутье. Вот на этом хочу я сегодня закончить. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Всего хорошего и уверенности в своих силах и уверенности в способности пользоваться собственным разумом. До встречи в следующую среду.